В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 13 февраля, среда, и говорим о таком. Зачем Россия рассказала Совбезу ООН про Медведчука?
Выставившего свою кандидатуру на предстоящие 31 марта президентских выборов.
Угля в Ордло с избытком. Почему его возят с подконтрольной?
Там работают только красный свет.
Выжившие. Что сейчас с хищниками, которых спасли из зоопарка Покровска?
Он так ненавидел людей, что во время загрузки травмировал себя, разбил нос, залил все кровью.
70% украинцев готовы на компромиссы с Россией ради мира на Донбассе. При этом большинство украинцев не согласны на конкретные компромиссы, прописанные в Минских соглашениях или предлагаемые Россией. Об этом говорят данные свежего соцопроса фонда Дем-инициативы совместно с Центром Разумкова. Так хотят ли украинцы вернуть Донбасс? Какие рычаги давления на Украину остались у России? И на какие компромиссы с Москвой может решиться следующий президент? У нас в гостях аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, руководитель Центра исследований проблем Российской Федерации Петр Бурковский, а также еще один аналитик фонда «Демократические инициативы» Сергей Шаповалов. Друзья, звоните к нам в студию, номер прямого эфира 0800 300 403. С вашей точки зрения, на какие компромиссы с Россией придется пойти Украине, чтобы восстановить территориальную целостность хотя бы на востоке страны? Также пишите и звоните по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем наш выпуск с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Маринка, хутор Вольный, станица Луганская, Майская, Богуславская, Широкино. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окраин Донецка. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 8 обстрелах их позиций. В Попаснянском районе в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, обесточены 6 трансформаторных подстанций, без света остались 300 абонентов. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По словам энергетиков, среди обесточенных подстанций 5 находятся на балансе ЛЭО, и еще одна насосная станция шахты «Золотое». Восстановительные работы, по информации ЛЭО, запланированы на завтра, 14 февраля, при соблюдении режима безопасности. На время ремонтных работ будут привлекать саперов. В Мариуполе завтра пройдет техническая проверка средств оповещения населения, сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, проверка пройдет с 11 до 14 часов. Жители города просят сохранять спокойствие. Центральная избирательная комиссия официально признала невозможными организацию проведения выборов президента Украины на территории Крыма, а также населенных пунктов на Донбассе, признанных оккупированными. Об этом сообщили в пресс-службе органа. Речь идет о перечне населенных пунктов и территорий, признанных оккупированными указом президента Украины от 7 февраля. Кроме того, Центр избирком получил выводы Донецкой и Луганской обладминистрации о возможности проведения выборов на территориях, входящих в состав территориальных избирательных округов, которые не подпадают под понятие оккупированных. На каких именно избирательных участках этих округов голосования не состоится, в Центре избиркоме пока не сообщают. Напомню, 7 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил границы и перечень населенных пунктов, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях. 5 ЗАГСов в Донецкой области и 4 в Луганской. Завтра, в День Святого Валентина, будут работать до полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины. По проекту «Любовь вне времени», который инициировали в прошлом году, прием заявлений и проведение государственной регистрации брака продлится не до установленного рабочего времени, а до полуночи. Кроме того, в этот день все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейной свадьбы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадського. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». И не забывайте, совсем скоро можно будет звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Сегодня в студии мы говорим о том, хотят ли украинцы вернуть Донбасс на основе данных свежего социологического исследования. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других не менее важных темах дня. Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя считает заведенное Генпрокуратурой Украины уголовное дело против Виктора Медведчука давлением на украинскую оппозицию. И связывает это с, цитирую, нежеланием руководства Украины выполнять Минские соглашения. От обсуждения Минска Кремль ничего не выиграл, ведь ни одна страна его не поддержала. А слова Небензя о Медведчуке были, пожалуй, единственным новым месседжем от России на нынешнем обсуждении в ООН. Так неужели Россия собрала целый совбез ради темы Медведчука?
Заседание Совета Безопасности ООН 12 февраля прошло по инициативе России. На нем российский дипломат Василий Небензя заявил, что Украина уклоняется от выполнения Минских договоренностей, обвинил страны Запада в содействии украинскому руководству, но интересно другое. Небензя пожаловался Западу на преследование Медведчука, да еще и назвал его кандидатом в президенты Украины.
Лучшей иллюстрацией этой ситуации является тот факт, что 5 февраля Генпрокуратура Украины объявила о начале уголовного преследования одного из лидеров украинской оппозиции Медведчука, выставившего свою кандидатуру на предстоящие 31 марта президентских выборах. Причина такого преследования – его призыв к прописанному в Минском комплексе мер прямому диалогу Киева с Донбассом,
заявил российский дипломат. Но Виктор Медведчук не выдвигается на должность президента Украины. По мнению эксперта-международника Ярослава Войтко, маловероятно, что Россия инициировала совбез с целью озвучить факт возбуждения уголовного дела против Виктора Медведчука. Но сказать о нем для российской стороны было важно.
Там все аргументы, которые, нібито на думку Російської Федерації, грають проти України і ще раз показує світовому співтовариству, що Україна ніби порушує права громадян і в тому числі нібито кандидата в президенти, хоч ми знаємо точно, що пан Медведчук не є таким претендентом, не є кандидатом в президенти. Це просто ще один аргумент для того, щоб показати, що загальна обстановка в Україні, особливо в період передвиборчий, зовсім не демократична,
считает Войтко. Члены Совбеза ООН были солидарны в том, что именно от России зависит разрешение конфликта на востоке Украины. Особенно жесткой была реакция представителя Германии Кристофа Хойсгена, который заявил, Россия обращается в ООН так, как будто бы Украина вторглась на ее территорию, а не наоборот. Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков считает, что акцентирование внимания на уголовном деле относительно Медведчука остается единственной объяснимой гипотезой о целях созыва Совбеза ООН Россией.
Все те, що було озвучено, і все те, що вони почули, і особливо те, як Німеччина заявила свою позицію, воно показує те, що краще б вони не скликали відповідне засідання, тому що настрої абсолютно не про їхні, тобто воно абсолютно не має жодної хоча б нейтральної позиції, тої ж Німеччини відповідно. Тобто, ну, гіпотетично це може висуватися, гіпотеза для того, щоб пояснити цей, ну, по суті, непродуманий, скажімо, то такий крок, якщо забрати заяву по Медведчуку, вони ж абсолютно нічого не виграли від вчорашнього засідання.
5 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по обращению народного депутата Андрея Тетерука из-за слов Медведчука на партийном съезде 29 января, где он заявил о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс. Александр Демченко, радио «Донбасс Реалии».
На неподконтрольной части Донбасса обстреляли грузовик с углем, который отправили на помощь жителям прифронтового села. Члены незаконных вооруженных формирований обвиняют в этом украинских военных. Однако те в ответ указывают, если бы стреляли противотанковой ракетой, от грузовика бы ничего не осталось. В Красном Кресте договорились о режиме тишины и теперь хотят знать, кто его нарушил. Но интересно вот что. Уголь, который везли жителям оккупированного села Голубовское, был куплен на подконтрольной Украине территории. Почему же не помогали углем из Ордло? Ведь его там должно быть с излишком.
6 февраля в юго-восточной части села Голубовское Луганской области обстреляли грузовик с углем от Красного Креста. Машина ехала на помощь жителям прифронтовых сел на неподконтрольной территории. Топливо для отопления им везут с другой стороны фронта. Спикер Международного комитета Красного Креста Яна Бауэрова рассказала радио «Донбасс Реалии», что от обстрела никто не пострадал. Уголь по селам неподконтрольной территории доставляли в рамках программы поддержки уязвимых групп населения в зоне конфликта. Возят не только уголь, но также стройматериалы, печки и даже корм для животных.
Повреждена была только машина, в том числе был грузовик, который не был обозначен эмблемой НККК. Поскольку нам иногда надо срочно предоставить гуманитарную помощь и средств наших машин для этого не хватает, мы иногда можем пригласить помощь извне.
Красный Крест заранее договаривается о режиме тишины с обеими сторонами конфликта. Поэтому теперь международная организация хочет знать, почему их машину обстреляли. Всю гуманитарную помощь, подчеркнула спикер, они доставляют с подконтрольных украинскому правительству территорий. Однако машина вполне могла принадлежать жителю неподконтрольных районов Донбасса. Международный комитет Красного Креста – единственная международная организация, которой пророссийская администрация позволяет оказывать гуманитарную помощь жителям прифронтовых сел Ордло. Общий объем помощи оценить сложно. По словам Бауэровой, одного топлива на эту зиму доставили больше 26 тысяч тонн жителям сел вблизи линии фронта по обе стороны конфликта. Пророссийские силы в Луганске распространяют в качестве доказательства вины украинских военных следующее видео. На нем грузовик с погнутым кузовом. Человек, который называет себя водителем, утверждает, что обстрел произошел около 3 часов дня и что он ехал из неподконтрольного Стаханова, ныне Кадьевка.
Выстрел один был, так как испугался и подумал, что еще один будет выстрел. И газу, и быстрее на подъем выехал.
Наблюдатели ОБСЕ, впрочем, говорят, что видели на месте происшествия обгоревший номерной знак украинского образца, а не образца так называемой ЛНР. Представители международной организации прибыли на место инцидента только на следующий день, 7 февраля. Им показали возможные осколки противотанковой управляемой ракеты неустановленного типа. Сам грузовик наблюдатели не видели. Украинские военные действительно сообщали об уничтожении грузовика группировки ДНР в этом селе. Однако, говорят, стреляли противотанковой ракетой «Стугна» калибром 130 или 152 миллиметра с лазерным наведением, которое предназначено для уничтожения танков, и в случае попадания грузовик был бы полностью уничтожен. Если бы грузовик с углем в Голубовском обстреляли украинские военные, российские гибридные силы бы уже превратили инцидент в настоящий пропагандистский сюжет, утверждает глава военно-гражданской администрации Зайцева Донецкой области Владимир Веселкин. А если просто сообщили про факт обстрела, то они, вероятно, сами и стреляли. Что до гуманитарной помощи жителям прифронтовых сел, продолжает Веселкин, то если на подконтрольной территории работает много международных организаций, то на оккупированной только одна.
У них приблизительно Красный Крест действительно помогает нашим Зайцев, оккупированная часть поселка, помогает углем в таких же самых объемах, большущий минус с той стороны, что там работает только Красный Крест. Если у нас это работают Челбеди, Адра, например, Лжан, тоже Красный Крест, ООН, то там работает только Красный Крест.
По данным журналиста Дениса Казанского, на оккупированной части Донбасса сохраняется горный закон, согласно которому шахты должны развозить уголь льготникам бесплатно.
Я, насколько знаю, что у них там есть какие-то определенные проблемы с бытовым углем, но его поставляют, то есть там на той территории шахты, которые есть, они его там как-то развозят. То есть есть горный закон, есть льготники, они получают уголь, вот они заявление пишут, им там шахта, которая не подотчетна, привозит уголь.
Оценить объемы этой помощи, впрочем, сложно, говорит Казанский. Право на бесплатный уголь имеют те, кто отработал определенное время на шахтах. Татьяна Якубович, Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
70% украинцев готовы на компромиссы с Россией ради мира на Донбассе. При этом большинство украинцев не согласны на конкретные компромиссы, прописанные в Минских соглашениях или предлагаемые Россией. Об этом говорят данные свежего соцопроса Фонда демократические инициативы совместно с Центром Разумкова. Так хотят ли украинцы вернуть Донбасс? Какие рычаги давления на Украину остались у России? И на какие компромиссы с Москвой может решиться следующий президент, ориентируясь на настроение украинцев? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях аналитик Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева, руководитель Центра исследований проблем Российской Федерации Петр Бурковский. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Сергей Шаповалов, аналитик Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева. Сергей, здравствуйте.
Доброе.
Обращаюсь к нашим слушателям с вашей точки зрения. Друзья, если посмотреть трезво, здраво, на какие компромиссы с Россией придется такие пойти Украине, чтобы восстановить территориальную целостность хотя бы на востоке страны? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая ее оккупированные части, бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков. Коллеги, вы уже не в первый раз проводите подобные исследования. Замер настроений по всей Украине, на Донбассе в частности. Расскажите, какая его цель? Вот что вы хотите понять, узнать, какие тенденции проследить? Какая вот от этого конкретная польза, чтобы наши слушатели понимали это?
Ну, зокрема, питання компромісів, на які готові піти громадяни, дозволяє зрозуміти, що чи приймуться ті чи інші кроки української держави суспільством. Тобто, якщо ми почнемо впроваджувати ті чи інші заходи, які, зокрема, так, і передбачені також і Мінськими домовленостями, чи не виникне всередині країни внутрішнього конфлікту. Тобто, тому що, коли ми вирішуємо конфлікт із іншими сторонами, ми маємо випрацювати консолідовану позицію. Тому ми практична користь є такою, що ми вимірюємо, скажімо, єдність суспільства у поглядах на те, як цей конфлікт має вирішитися.
Сразу уточняющий вопрос. Вот помним мы голосование Верховной Рады по поводу поправок к Конституции касательно децентрализации. Там был пункт упоминания просто об особом статусе Донбасса. Тогда это закончилось трагически, не приняли этот пакет. Вот с вашей точки зрения, это говорит о том, что украинское общество не воспринимает этот особый статус? Или что в украинском обществе есть определенные группы людей, достаточно активных, которые не допустят, чтобы Верховная Рада это проголосовала?
В тому числі, і ми запитували про прийнятність у загальнонаціональному опитуванні, ми запитували громадян про прийнятність такого кроку, як надання особливого статусу окупованим територіям. І майже половина громадян сказали, що це є неприйнятним, і лише близько 30% говорять про те, що такий крок є прийнятним. І тому, скажімо, це також одне з чутливих питань. І люди в цьому питанні є бажання повернутися до довоєнного стану, так? Тобто не йти на поступки. Тобто бажання реінтегрувати ці території, але без поступок.
Петр, к вам вопрос. Все компромиссы, да, которые вы перечислили, которые слышали, видно и в Минских соглашениях, которые предлагает Владимир Путин и другие спикеры вот Российской Федерации, большинство украинцев все их отметают. Да, это там 48-50%, в районе 50%. Получается, что украинцы не готовы, по сути, не идти на какие компромиссы?
Нет, это свидетельствует о другом. Это свидетельствует о том, что то, что называется компромиссами, на самом деле компромиссами не является. Ведь одна из целей, зачем мы проводим эти исследования, и это с 2015 года, а еще было исследование, правда, не наше, но КМИС и «Зеркало недели» в 2014 году, в апреле, когда они могли проводить еще опросы и на теперь оккупированных территориях. То есть мы проводим мониторинг. Зачем? Потому что, если посмотреть на историю, то удачное действительно урегулирование вооруженных конфликтов возможно только тогда, когда оно базируется на общественном мнении, когда оно принимается большинством граждан. Вот. А то, что эти идеи, они не воспринимаются обществом, свидетельствует не о том, что общество не готово к компромиссам, а скорее о том, что эти положения не являются компромиссами. Давайте вспомним, как они появились и как они появились на свет. Первый Минск появился после Иловайского котла, после того, как российские войска подошли к Мариуполю. Вот, вторые Минские соглашения появились после боев вокруг Дебальцева и, скажем так, накануне оккупации Дебальца, опять же, войсками Российской Федерации. Все это говорит о том, что Украине все эти положения были навязаны, И украинцы, как бы здесь мнение украинского народа никак не учитывались ни русскими, ни немцами, ни французами, то есть теми сторонами, которые навязывали эти Минские соглашения. Поэтому, естественно, я бы сказал, что вот в этих результатах проявляется как бы, ну, рациональное отношение людей к тому, что они не воспринимают того, что навязывается извне. То есть на основе Минских соглашений достичь действительно настоящего мира невозможно. И вот что показывает опрос общественного мнения. Это во многом помогает нашей дипломатии, когда они встречаются то ли в формате тристоронней контактной группы, то ли в формате, в нормандском формате. Когда нам опять стараются навязать то формулу Штайнмайера, то еще что-то. Формула Штайнмайера в чем состоит? В том, что должны состояться местные выборы по условиям как бы боевиков, и после этого Донбасс получает особый статус. Но это не воспринимается обществом, и даже на Донбассе, очень хочу, кстати, подчеркнуть, что мы проводим не только опросы в Украине, но и на Донбассе. И мы проводим фокус-группы.
Давайте, части Украины, как части Украины, да, вы имеете в виду, подконтрольная территория,
это не Донбасс. Да, подконтрольная территория, конечно же.
Просто звучит как будто противопоставление некое.
Нет, не противопоставление, а в том что дело, что как бы объясню. И вот во время фокус-групп, когда людям начинаешь как бы объяснять, ну не объяснять, а что такое особый статус. Люди часто просто не понимают. Объясните нам, что это такое. Или что такое, когда начинаешь объяснять, что такое особый статус, что это особые отношения с Россией, что это рубль, возможно, будет ходить. Они, например, как? В Турецке будет гривна, а в Горловке будет рубль? Вот. Или как? Это что, бывшие боевики станут судьями, прокурорами и милицией? Это невозможно. Люди, то есть даже в зоне конфликта люди это не воспринимают. Понимаете? То есть даже на тех территориях, которые близко к конфликту, когда говорят, они говорят, это не компромисс, это что, получается, что будет государство в государстве, такого не должно быть.
То есть вот. Это поражение, а не компромисс, да, если так просто сказать, люди воспринимают это, вот, что просто Украину поставят на колени, если эти условия будут выполнены.
Не то, что на колени, но особый статус, когда им объясняют, что это такое, говорят, ну, невозможно, чтобы государство было государством. Это как бы они не представляют, как это вообще возможно. Это будет просто другое государство, зачем называть его особым статусом?
Понятно, 0800-300-403, номер прямого эфира, друзья, с вашей точки зрения, вот какие здравые компромиссы вы могли бы предложить для того, чтобы восстановить территориальную целостность на востоке Украины. Есть слушатель, говорят мне. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, откуда вы?
Николай из Северодонецка, Луганская область.
Очень приятно, слушаем вас.
Скажите, вот приблизительно так думаю, что нужно в первую очередь отдать власть захваченные народу Украины. И это самое, потом начинать переговоры, идеологию бандеровскую брать еще. А потом нужно разговаривать с людьми Украины, со всеми, включая Луганск и Донецк. Именно с людьми, понимаете?
Каким образом, чтобы, как вы это видите, этот разговор с огромным количеством людей?
В первую очередь убрать бандеровскую идеологию. Это фашистская бандеровская идеология. А потом начинать разговор, понимаете? Потому что вся проблема в этом, что власть захватили бандеровцев в Киеве. А ими руководят. Они выгодны американцам и европейским этим самым нашим партнерам украинским.
Спасибо. Вот такое мнение интересное с подконтрольной территории. Коллеги, вот к чему я клоню. Вы говорите о том, что вот те пункты, компромиссы, пункты Минских соглашений, то, что озвучивает Владимир Путин, большинством украинцев не воспринимается в своем роде. Какие компромиссы могут восприниматься? И самое главное, почему же эти компромиссы не появляются хотя бы в экспертной среде, в политической среде? Вот как реально начать вот этот диалог, начать реальное примирение, ну хотя бы даже не с Российской Федерацией, а с населением, которое там находится.
Є різна прийнятність конкретних компромісів. Так, ми пропонували нашим респондентам обрати щодо кожного його прийнятність чи ні. І тут немає певної консолідованої думки в Україні, тому що, до прикладу, південь і східні регіони України більш готові йти на компроміси, вже згаданий особливий статус. У східному та південному регіоні 50% громадян вважають це прийнятним. В той час, як центральний регіон і західний регіон, лише близько 15% вважають це прийнятним.
А як ви думаєте, зразу уточняючий питання, чому?
Тут справа в тому, що взагалі про природу, да, компромісів, які є більш прийнятними, по-перше, найбільш неприйнятними і для України загалом, і для жителів підконтрольного Донбасу є повна амністія для учасників бойових дій проти українських військ. Тобто ні в Україні, ні в Донбасі не готові на це йти. Проведення місцевих виборів на умовах бойовиків і формування місцевих силових органів в ОРДЛО з місцевих представників не є прийнятними ані для українців загалом, ані для мешканців Донбасу. Втім, є деякі компроміси, щодо яких є більша підтримка, наприклад, в підконтрольному Донбасі. Це, наприклад, відмова від прагнення вступу до НАТО, да, прийняття закону про
внеблоковий статус.
Та, про внеблоковий статус. Тобто речі, які стосуються глобального курсу, куди йде країна, такими речима жителі і Донбасу, і, до речі, і Південного, і Східного регіону України загалом, такими речима готові поступитися. Деякі компроміси, скажімо, є неприйнятними із моральної точки зору також. Тобто, якщо згадана вже амністія, да, це неприйнятно з моральної точки зору, оскільки звільнення людей, які вчиняли злочини від відповідальності, є неприйнятним не тільки з точки зору державної безпеки, але і суто з моральної.
Петр, к вам вопрос. Вот такое отличие во мнениях. Вот я могу допустить это потому, что люди на юге, на востоке, которые лояльно относятся к идее о внеблоковом статусе, да, они вот больше соприкасаются с этим конфликтом, страдают от этого конфликта, в отличие от жителей центральной и западной Украины, которые, возможно, и страдают каким-то образом. Да, для них это все-таки такая, ну, скорее, телевизионная война, да, такая идеологическая война. Они о ней судят из заявлений политиков. Или я не прав?
Ну почему? Если посмотреть ранее, в прошлом году у нас был опрос по Украине, мы спросили всеукраинский опрос, есть ли у вас родственники, друзья, которые приняли участие в вооруженном конфликте. Всего по Украине это было около четверти человек. Около четверти населения, конечно же. Вот. И по регионам сейчас я не скажу, но приблизительно было, ну то есть меньше было только на востоке. Вот. А так приблизительно цифры были сравнимы по разных макрорегионах Украины. То есть я считаю, что, по моему мнению, что отношение к конфликту здесь как бы не идет речь. Конечно же, если мы посмотрим на то, на разброс мнений, то чем дальше от конфликта, тем более радикальными взгляды становятся. То есть считают, что нужно развязывать силовым путем. Но в то же время и в Западной Украине эта часть граждан, она в абсолютном меньшинстве. Тоже касается и южных, и восточных регионов. Там нет относительного большинства, как бы юг и восток, и особенно Донбасс, они расколоты между теми, кто считает, что нужно идти только на силовой путь или только на мир любой ценой. Все-таки большинство стоит на позициях, что можно договариваться, но только когда учтены как бы интересы Украины. И здесь как бы уже играет такую роль. Наверное, роль играет и политический класс, политическая борьба в Украине и, конечно же, российская пропаганда. То есть у нас был слушатель, это как бы не удивительно. Все-таки, согласно опросам, в южных и восточных областях около 20% человек считают, что даже сейчас, даже вот опрос был в конце декабря 2018 года, прошлого года, 20% человек считают, что выходом для Украины, чтобы гарантировать свою безопасность, стал бы военный союз с Россией и Белоруссией. То есть 20% все-таки, как бы, несмотря ни на что, считают, что да, наверное, что-то они считают, как бы, назовем это прямо врагом власть в Киеве, а как бы союзником власть в Кремле. И вот они хотели бы, да, чтобы все поменялось, вот как вот наш слушатель сказал, да, чтобы все поменялось. Они считают, да, что власть как бы исповедует какие-то крайне радикальные правые взгляды. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что, к сожалению, за все эти годы нашим политическим классом, нашими элитами, которые находятся у власти, не предприняты усилия, чтобы, во-первых, все-таки говорить с точки зрения правды, что это конфликт не урегулируем в обозримой перспективе, поскольку целью России в этом конфликте является не оккупация определенной территории Украины, а установление контроля над всей Украиной. И до тех пор, пока в России при власти находится вот Путин и его окружение, до тех пор они и будут преследовать эту цель. То есть и здесь, как, на какие бы мы уступки ни шли, кроме тех уступок, которые как бы как раз и подведут Украину к этой цели, да, то есть поставят Украину под контроль России, только в этом случае, да, конфликт может прекратиться, но и то не сразу. А вот во всех других случаях, какие бы компромиссы ни предлагались, даже работающие компромиссы, которые, возможно, работали в других зонах вооруженного, в других зонах вооруженного конфликта до тех пор, но...
Например, какие? Вот реалистичные, да, вот если человек, допустим, рассматривает какой-то компромисс и думает, что Россия прекратит, да?
Ну, например, вот был пример. Вот Ближний Восток. Это конфликт между Израилем и Египтом. А вот было, по крайней мере, ну, если считать все, то 4 столкновения с 48 года по 73, если считать столкновение 56 года за Суэцкий канал. Вот несмотря на это, то есть они договорились при посредничестве Соединенных Штатов о том, что Синай, который был оккупирован Израилем, будет постепенно переходить под контроль Египта. Вот, да, они достигли это соглашение, то есть постепенно то, что предлагает Аваков, это как бы калька. Но здесь была добрая воля с обеих сторон, со стороны Египта, да, там поменялся режим, то есть Насер ушел, пришел Садат, ну и с Израиля всегда было желание как бы, да, остановить этот конфликт, прекратить, устранить эту угрозу со стороны Египта. Они при посредничестве американцев договорились, вот, что постепенно и до 82 года Синай перешел оккупированный опять под контроль Египта, при как бы там, да, еще несколько лет сохранялось международное присутствие, наблюдение со стороны Соединенных Штатов. Вот это да, это работает, но в случае России мы не видим доброй воли к разрешению конфликта.
Понятно, ваше мнение. 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, говорим о компромиссах. С вашей точки зрения, о чем нужно говорить? Какие компромиссы с Россией можно пойти Украине, если вообще на какие-то можно пойти, чтобы восстановить территориальную целостность? Хотя бы на востоке страны есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер. Вы знаете, ну, договоры, компромиссы нужно вести с людьми, и, ну, стороны должны быть, ну, одну базу иметь, один базис, понимаете? Тогда можно... Компромиссы могут быть в отношении надстройки, понимаете? Когда стоишь на одних базовых засадах, а ведешь о надстройке. А когда у России задача уничтожить страну, ну, я не понимаю, какие компромиссы, но я не об этом. Меня очень удивляет, когда наша власть, вот сейчас недавно в вашем эфире сказали, мирным путем решение, значит, войны на Донбассе. И в то же самое время наша власть совершенно силовыми методами взаимодействует с протестующими. Как раз недавно мы видели, как их Беркут, а Беркут весь на месте. Вот как Беркут бьет, ну, то есть силовыми путями они взаимодействуют с протестующими, которые не являются, скажем так, врагами Украины. То есть вот тут несоответствие. А вот меня очень удивляет, когда люди задают вам вопросы, а вы как бы уходите от этого. Звонил персонаж Северодонецка, значит, о хунте, о всем. Ну, где жертвы этого самого фашизма киевского? Почему те, кто, ну, кого избирают вот эти люди, которые звонят, вот они едут в Киев жить, они живут там со своими детьми прекрасно. И почему они до сих пор не стали жертвами этой самой бандеровщины? Где жертва? Где
распятые мальчики? Спасибо, да, я вот предпочитаю не спорить с людьми, вот даю вам возможность, да, высказаться по этому поводу, поспорить, так сказать, заочно. 0800 300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. У нас в гостях аналитики фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский и Сергей Шаповалов. Коллеги, получается, что вот тезис, выдвинутый политиком, президентом Петром Порошенко, который, ну, по роду своей профессии должен чувствовать настроение людей, да, холодный мир с Россией, он так это назвал, это получается то, как и, в принципе, и настроены сейчас украинцы. То есть это, ну, через нехотя, но украинцы согласились на статус-кво, который сейчас есть, понимая всю сложность, запутанность этой ситуации, понимая, что компромиссы уничтожат государство. Я правильно понимаю или нет, как вы думаете?
Ну, по моему мнению, да, вы довольно точно это все описали. То есть холодный мир – это, получается на Донбассе замороженный конфликт, когда мы не проводим активных военных действий, чтобы не навредить и не привести как бы к разрушениям и жертвам, но в то же время всегда готовы дать, да, силовой ответ на провокации или на попытку эскалации со стороны России. Вот, то есть получается, да, что вот в каком-то таком режиме, получается, что мы тоже, если сравнить с Ближним Востоком, мы живем в каком-то режиме, когда Израиль жил вот, да, в окружении, во вражеском окружении, когда, с одной стороны, как бы и нет мира, но и с другой стороны, нет войны. Знаете, у израильтян даже есть такое, была такая пословица на все времена, что если прекратим стрелять мы, будет мир. Если прекратят стрелять они, будет мир. А если прекратим стрелять мы, то не будет страны. Вот мы приблизительно в такой ситуации находимся.
Сергей, к вам вопрос. Сколько людей затруднялись ответить на вот эти вот вопросы? Какое количество людей колеблется? Да? И сейчас идут президентская кампания, политики мобилизуют людей. Могут ли эти люди сыграть? Ну, какие у них настроения, с вашей точки зрения? Может быть, они гораздо более склонны к компромиссам с Российской Федерацией, да, и могут ли эти настроения сыграть во время вот этой президентской кампании, которая сейчас разворачивается?
Майже на кожне питання відсоток невизначених був в діапазоні 15-20%. Тобто це люди, які найчастіше не склали свого уявлення про те, чи вони не знають, що цей захід чи інший буде ефективним. Або справа в тому, що великий відсоток невизначених якраз таки і пояснюється складністю самого питання. Тому що навіть теоретично припустивши щось, ми до кінця не можемо передбачити результат цього заходу. І знову ж таки, якщо з огляду на мету Росії продовжувати контроль над Україною, певний компроміс, навіть якщо ми його... Ясно, що цей компроміс не є кінцевою метою. Тому справа в тому, що ось цей сумнів щодо ефективності таких заходів, навіть теоретично, він і є, він спричиняє такий великий відсоток.
Це великий процент, дайте сказати, ну, 15-20%?
Ну, майже кожен п'ятий, тому, да, це значна кількість населення. От, і враховуючи те, що навіть кількість тих, яка визначилася, ділиться приблизно навпіл, тобто до одних і тих же речей, однакова кількість людей ставилася позитивно і негативно. Це в різних питаннях по-різному, але з багатьох питань саме така тенденція спостерігається. І тому це ускладнюватиме також справу і для політиків перед виборами, які, до речі, зараз це питання не є найголовнішим у виборчій кампанії.
Поки що, можливо, да? Тому що от ми бачили попытку Віктора Медведчука, да? Ну, точніше, попытка, да, його заявлення взять на знамена тему Донбасса, да, и реакцию власти, и вот последующие скандалы, Совбез ООН уже говорят о Викторе Медведчуке, а еще много времени до президентских выборов, много шансов тему Донбасса поднять, можно и обострение на фронте устроить.
Если позволите, реплика о избирателях. Вот мы проводили фокус-группы, опять же, в этом году на Донбассе, и когда людей спрашивали, ну, а вот как вы считаете, как вы видите вот пути выхода урегулирования конфликта, самый распространенный вопрос у людей, и он как бы естественный. А что мы можем сделать? Мы простые люди. Это как бы должны решать там, наверху, то есть предложить мир. То есть для многих людей эти вопросы, они сложные. Люди себе абсолютно рационально дают отчет, что их знаний слишком мало, и это, во-первых, это нормально. Но с другой стороны, они считают, что и у них как бы нет возможности повлиять на власть. Это уже как бы не совсем, как бы, да, хорошо.
Петр, а на западе страны не более уверены в своей возможности повлиять на власть, чем на востоке?
Нет, я считаю, что здесь как раз опросы показывают, что мы на Закарпатье проводили опросы, там ставили, можете вы влиять на власть, там 80% говорят, нет, не можем. То есть это везде такая проблема. И вот эта проблема для власти, что с одной стороны, как я говорю, они прилагают какие-то очень общие тезисы там, или какие-то метафоры ищут, или прилагают, например, вот идея есть там о временной администрации, да, ООН. С другой стороны, пророссийские кандидаты говорят, что нужно там прийти, там, да, со своим листочком сесть напротив Путина, у него свой листочек где-то на середине садист, и все такое. То есть вот люди это все слышат и как бы начинают принимать на веру, потому что действительно людям хочется, чтобы кто-то пришел, действительно умный, и ну, решил этот вопрос, поскольку это вопрос выживания страны. И когда в скором времени, да, допустим, это не решается, люди начинают разочаровываться и теряют интерес к этой теме. И вот тогда вот наступает самое плохое, это когда наступает время политиков, которые, да, когда вот общество теряет интерес, вот тогда им можно продвигать любые проекты, любые договоренности, любые компромиссы, потому что люди считают, все равно хуже уже не будет, чем есть. Вот это опасно.
Знову ж таки, про невизначених. Багато людей от за 5 років насичення інформаційного простору, інформацію про конфлікт, про інформацію про жертви конфлікту, так, створює деякий ефект втоми від цього. І тому у повсякденному житті люди стараються займати, вони вимушені займатися питаннями економічного, так, свого добробуту.
Своїми тому, проблемами, да.
Так, і тому ось цей ефект втоми призводить до того, що багато людей уникають цих думок, да, про цей конфлікт. Тобто він на повсякденному рівні він відходить по важливості для них на другий план. І тому, коли вони над цим не задумуються, і при відповідях на запитання, вони, по-перше, не задумуються на повсякденному рівні про цей конфлікт. І що робити відповідно з ним, вони також це не рефлексують і не знають, і це виливається у великий відсоток тих, хто не визначився. Але причина може бути також лежати більш ґрунтовно, більш фундаментально. Ми запитували і в загальнонаціональному опитуванні, і в Донбасі ставили питання таким чином. Як ви вважаєте, чи йде зараз війна між Україною і Росією? І от загалом по Україні близько 17%.
70%.
70, а, вибачте. Ні, я про невизначено говорю. Близько 17% не визначилися з відповіддю на це питання.
Тобто вони просто говорять, ми не знаємо, да?
Так, ми не знаємо. І тому, і загалом по Україні, да, якщо порівняти кількість тих, хто вважає, що зараз іде війна, на Заході це майже одноголосно, тобто вважають, що йде, тобто 90%. На Сході вже 47%. У східному регіоні. Тобто ми бачимо різницю ледве не вдвічі в цьому результаті. І тому ось це глибша причина відсутності єдності, да, от в розумінні конфлікту, чим він насправді є і хто його сторони, спричиняє до того, що при відповіді на запитання про шляхи вирішення конфлікту, тем больше много людей не знают, что с этим делать.
Ну, более того, добавлю от себя, что в любом случае придется идти Украине на компромиссы, да, если это мир, то это всегда поиск каких-то точек соприкосновения. Вот печально, что политики, да, эксперты не предлагают реалистичных каких-то компромиссов, если они вообще могут существовать в нынешних условиях. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, с прикордонной зоны. Можно по-русски, по-украински.
Как вам удобно, как вам удобно, говорите.
Я хочу обратиться к той особи, извините, но люди смотрю долго, говорят, и я буду говорить, который сказал, бандеровцы, надо убрать бандеровскую риторику и так дальше. Скажите, пожалуйста, в Украине где-нибудь есть передача по телевизору, которую я видела 4 дня назад? Устраиваем игры, у нас тонна лепешек коровьих, кто дальше бросит, будем смотреть. Второе, что я видела, решаются вопросы в одном из городов. В России о жилищно-коммунальных услугах. Стоит двое мужчин за кафедрой и одна женщина. Женщина говорит, давайте наш поселок городского типа назовем Путерград. Путерс нет, Путинград. Мужчина говорит, женщина, ну что сказать? Ну как, он очень известен, у нас обожаем, известен во всем мире. Это защитник наш. Будет Путинград, и у нас не будут убегать. В квартире не будут храниться стоки, не будут какашки плавать. Поэтому называть город Путинград, вот так себя ведут русские. Я живу на Востоке. Никто никогда не давил, чтобы я не говорила на русском. Никто никогда за 60 лет жизни. Но называть бандеровцы Украины, теперь я так скажу, большего фашизма, чем в России, нет. Они к нам пришли для того, чтобы нас полностью убрать, уничтожить. Это кровопийца. Мы должны этого стесняться. И третье, я бы больше еще сказала. Они нас ненавидят. Они живут в оболочке, и каждый день что делается в Украине? А в России? Как сказал царь, так и будет. А царь это просто недоросль. Как делать? Отделиться эту часть оккупированной просто
как кордон. Зачем? И когда я сейчас узнала, что уже на той оккупированной территории тоже не хотят, чтобы мы не принимали их к нам. А зачем мне, бандеровцы, им? А
ну, давайте, они? Давайте тоже не обобщать. Да, есть разные люди на оккупированных территориях, и нам звонят в эфир, которые хотят, о чем вы говорите. Да, это очень разнородная все-таки масса людей. И тоже давайте учитывать, что люди живут в специфическом информационном и политическом пространстве. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Геннадій з Марківщини. Ну, перше, я хотів за компроміси. Компроміси можуть бути одні. Значить, ті, що воювали, громадяни України, які воювали зі зброєю проти України, дати їм можливість піти в Росію, їх любимий русський мір. Ті, що були в органах влади, вчителя, викладачі, також дати можливість частині ті, що хочуть, хай їдуть в Росію, а частину амністувати. А за насчет компромісів, шукати компроміси, я б, наприклад, журналістам і медійникам зараз би годинами крутив би по українським по радіо телебаченню статтю Суркова. Де там этот путинская машина, Путін ідеологія путінізму, це на один рік, де значить кінцева мета відновлення Російської імперії в кордонах 17-го року. Тобто Прибалтика, Польща, Україна. Так що ніхто ні з ким, ніхто в Росії з України ні на які компроміси йти не буде. Питання стоїть так: буде Україна чи не буде? І, ну, хто, як би сказати, от досвід Ізраїля, що, скільки вони там, десятиліть, що воюють і в той.
Спасибо, понятно ваше мнение. Коллеги, последний вопрос. Вот если представить себе теоретически, что вот исчезли российские наемники, российские офицеры, инструкторы с оккупированной территории Донбасса, туда заходит украинская власть некая, и тоже нужно будет даже с местным населением, которое жило в этих условиях определенных, искать какие-то компромиссы. То есть это будет какое-то переходное время, это будет своего рода, наверное, особый статус на какое-то это время. Готовы ли украинцы хотя бы к таким компромиссам? Вот найти компромиссы между самими собой, да, даже не между Российской Федерацией. Наверное, сейчас это, наверное, главный вызов, да, перед украинцами, Петр, как считаете?
Ну, если коротко, то позвольте тоже, опять же, обратиться к непосредственным разговорам во время исследований. Вот люди часто спрашивают, вот как это получилось, что вот наш город как бы остался, как бы освободили или зашли войска, а вот соседние, мы ждали там две недели, три недели, что вот-вот и их освободят, и оттуда тоже выгонят там эти вот шайки. Но этого не произошло. И поэтому этого не произошло, но они продолжают как бы опекать своих родных, которые там остались, живут, постоянно туда ездят, передают какие-то деньги, что-то, то есть поддерживают связи, постоянно на связи звонят. То есть я говорю о том, что на самом деле главное для украинской власти, когда гипотетическая ситуация представить, это постараться как бы попробовать вернуть вот довоенную ситуацию, то есть не меняя кардинально ничего, да, то есть если амнистия, да, то широкая, максимально широкая, кроме тех людей, которые совершили военные преступления, да. То есть,
и люди этого хотят, до военной ситуации.
До военной ситуации. То есть не хотят какого-то. То есть их все устраивает, все, что было до войны. Вот вернуть, аж самое главное, это рабочие места и работа. Они говорят, если будут рабочие места, будет работа, у нас будет уверенность в завтрашнем дне, и все прекратится сразу. Мы просто хотим жить. Вот дать возможность людям просто жить, вот это главная задача государства во время реинтеграции. А все остальное, ну, это как бы не главное.
Давайте еще слушателя послушаем и будем заканчивать. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, откуда вы?
Это Луганского одного школа.
Очень приятно, слушаем вас.
Здесь послушайте, вот это оккупированное, вот это Донбасс, вот это все говорят. Хорошо, а почему правительство вот наше вместе с Гройсманом? Не могут с чиновником обратиться лицом просто.
Очень плохо слышим вас, к сожалению, не поняли вашего вопроса. Я так понимаю, Сергей, что вы хотели сказать?
Так, про
про майбутнє повернення, да, цих територій. Також це питання у нас було присутнім і в загальнонаціональному питанні і в Донбасі. І ми можемо говорити, що в принципі ця думка частково підтримується і на окупованих територіях, тому що люди, яких ми опитували на підконтрольних Україні територіях, часто спілкуються, мають навіть родичів на окупованих територіях, і тому ця думка є, в принципі, типовою не тільки для українського Донбасу, але і орієнтовно дає нам уявлення про окуповані частини. Ми запитували про політичне майбутнє, да, цих територій, про можливість їх повернення, в якому вигляді є бажаним це повернення. 50% в контрольованих Україною Луганської, Донецької області сказали, що вони хочуть повернення на довоєнних умовах.
Тобто, обична область України, обична територія.
Так, тобто, люди порівнюють свій стан життя зараз з довоєнним періодом. І вони розуміють, що тоді було набагато краще. Перспектива отримання незалежності там набрала щось буквально 1-2%. Тобто, і 20% сказали, що хочуть повернення, але, можливо, з особливим статусом. Тобто, навіть 2,5 рази більше ми бачимо тих, хто хоче просто повернення статусу до 2014 року, тому що цей конфлікт їх втомив, вони порівнюють своє життя зараз з тим, що було.
Благодарю наших гостей, друзья. Действительно, думайте о компромиссах. Ну, наверное, компромиссы между украинцами нужно искать, чтобы вот жить дальше, не пользоваться какими-то вот стигмами, да, обидными прозвищами, которые мы слышим вот в эфире. У нас в гостях были Петр Бурковский, аналитик фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, и еще один аналитик фонда демоинициативы имени Илька Кучерева Сергей Шаповалов. Не переключайтесь, сейчас мы полистаем свежую прессу.
Ровно 4 года назад в Минске в ночь на 12 февраля Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали Минские договоренности. Об этом напоминает газета «Сегодня». Издание отмечает, что именно договоренности, а не соглашения, так как национальные парламенты их не ратифицировали. Кроме того, за 4 года ни один пункт Минских договоренностей так и не был выполнен. Стороны продолжают за них держаться, называя безальтернативными. Член правления Совета внешней политики «Украинская призма» Надежда Коваль считает, что на сегодняшний день оснований для появления нового Минска немного. Во-первых, ключевые игроки не хотят нарушать баланс статуса кво. Даже агрессия на Азово-Черном море не стала достаточным поводом для ужесточения санкций. Во-вторых, взята откровенная пауза на время избирательного года в Украине. Подробнее в статье «4 года Минским договоренностям». Возможно ли новое соглашение? Журнал «Новое время» совместно с аналитиками VoxCheck оценили, кто из ключевых кандидатов в президенты Украины чаще других говорит неправду. В течение всего 2018 года они собирали высказывания из публичных выступлений кандидатов в президенты, которые можно было оценить по параметрам «правда-ложь» и проверяли их. По оценкам VoxCheck, лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко оказалась политиком, который чаще других топовых кандидатов в публичных выступлениях говорит неправду. Немного отстают от леди Ю по доле лжи лидер радикальной партии Олег Ляшко и бывший апоблоковец Юрий Бойко. Они заняли второе и третье места в рейтинге лжецов. В список аналитиков также попали действующий глава государства Петр Порошенко, лидер гражданской позиции Анатолий Гриценко и мэр Львова Андрей Садовой. Еженедельник отмечает, что в список должен был попасть и шоумен Владимир Зеленский. Но в течение всего того времени, пока аналитики отслеживали его выступление, основатель «Квартала» сказал слишком мало конкретных вещей, которые можно проверить. Подробнее в статье «Список лжецов». Утром они принимают законы или дерутся в Верховной Раде, а вечером становятся ведущими собственных телепрограмм. Такое перевоплощение вполне характерно для украинских политиков. Об этом пишет «Украинская правда». По словам руководителя Центра мониторинга и аналитики организации «Детектор Медиа» Атара Довженко, информационным телеканалам нужно круглосуточно заполнять эфир общественно-политическим контентом. Поэтому они легко отдают эфирное время тем, кто не имеет ничего общего с журналистикой. Политик берет на себя несвойственную ему роль телеведущего для того, чтобы повысить узнаваемость, уровень доверия и потенциальной электоральной поддержки. Они, конечно, этого никогда не признают и будут мотивировать свои действия желанием быть открытыми к избирателям, отмечает эксперт. Подробнее в материале «Оккупация телевизора».
Десять хищников, 4 льва и 6 медведей из Покровского зоопарка сейчас проживают в частном реабилитационном центре для хищников в Васильевке Запорожской области. О том, что произошло с животными в частном зоопарке «Падалка», радио «Донбасс».
Их фактически заморили голодом. Один лев погиб от истощения. Содержание и лечение зверей взял на себя основатель центра в Васильевке Александр Пылышенко. Евгения Назарова расспросила директора центра, как теперь живут медведи и львы, и сама посмотрела, как у них дела.
Традиционно бытует мнение, что вот ты кормишь, поэтому тебя и любят. Так вот я его кормлю каждый день, он ест у нас небольшими порциями все-таки еще, но весь день, где-то в среднем около 10-12 килограмм мяса он съедает в день. Несмотря на то, что я для него сейчас являюсь человеком, который его регулярно кормит, он меня ненавидит.
Лев Ричи рыком встречает основателя частного реабилитационного центра для хищников Александра Пылышенко в Васильевке. Лев один из 11 хищников, перевезенных сюда из зоопарка Игоря Падалка. Сейчас хищник находится на карантине. Приехавший одновременно с ним лев Гера погиб. Вскрытие показало, говорит Александр Пылышенко, полное истощение организма льва. Ричи же, в отличие от своего товарища, идет на поправку. Но для физического восстановления ему понадобится еще многие месяцы, отмечает основатель реабилитационного центра.
Когда организм попадает в ситуацию, и ему приходится изыскивать все внутренние ресурсы для того, чтобы просто сердце билось, организм сам начинает из себя вытягивать все соки. То есть у него сейчас разрушены жировики, у него сейчас хрящевые покровы уже совершенно в другом состоянии.
Месяцы для восстановления понадобятся и медведям из зоопарка Покровска, находящимся сейчас в Васильевке. Основатель реабилитационного центра отмечает, они уже успели набрать около 30 килограмм в среднем каждый.
Каждый медведь на зиму должен набрать достаточное количество подкожного жира. Это является его личной батарейкой, которую он использует для того, чтобы бороться с голодом и с холодом. В общем-то, они не выглядят сейчас как медведи, которые имеют жировой запас. Они практически в летнем состоянии сейчас. Но то, что мы видели, когда мы их привезли, конечно, совсем отличалось. Каждый из них был на несколько десятков килограмм еще тоньше.
А вот для восстановления психического состояния животных понадобятся не месяцы, а годы. После пережитого они ненавидят людей, говорит Александр Пылышенко. Правда, переехавший в Васильевку из Покровска одним из последних лев Лева уже начал более доверительно относиться к людям.
Он так ненавидел людей, что во время загрузки травмировал себя, разбил нос, залил все кровью и вел себя, ну, заранее было понятно, что просто с ним не будет. Вот, но тем не менее, вот больше 10 дней он у нас находится. Каждый из тех, кто у нас живет в этом сообществе людей и животных, может его спокойно погладить за бочок. То есть в него уже проснулась какая-то надежда, что все поменялось в его жизни.
Александр Пылышенко 5 раз ездил забирать животных в Покровск. Во время последней поездки он по решению суда забрал 5 медведей, которых передал в центр «Синевир» в Карпаты. Говорит, что воспринимает происходящее в Покровске как просмотр фильма ужасов.
Каждый раз получал одну и ту же дозу непонимания. Зачем было нужно доводить все до этого состояния? Кто все-таки мог контролировать и на каком-то этапе прекратить эти страдания этих животных? И почему не меняется ничего?
Находиться в реабилитационном центре Васильевки львы и медведи из Покровска будут до решения суда. Александр Пылышенко уверяет, что готов дать им постоянный приют в случае необходимости. Однако надеется, что медведи все-таки переедут в Синевир, а львы на историческую родину – национальный парк Крюгера в ЮАР. Евгения Азарова, Запорожье, для Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Вот ложь, манипуляция, обещание, политика предвыборная. Ведь ложь – это же не манипуляция, и манипуляция не ложь. Манипуляция, я понимаю, так, что-то не договаривает, что-то немножко не так сказал. И потом обещание. Вот смотрите, откуда мы сейчас с вами знаем, что Юлия Владимировна не выполнит, например, обещание снизить газ 2 раза? Или Петр Алексеевич, предположим, в 2014 году сказал, что за две недели закончит войну. А он это не сделал. Но откуда же мы тогда знали перед выборами об этом?
Была информация в интернете, что в Европе хотели ограничить, чтобы политикам ставились официальные сайты, которые могли там подавать информацию, а все остальные закрыть. Вот сейчас то же самое происходит сейчас в России, когда Россия хочет ограничить доступ до некоторых сайтов. Мне кажется, что мы приходим до того, что в каждой стране появится свой интернет, где государство захочет контролировать. И вся эта информация, которую мы сейчас просто пользуемся, в дальнейшем может быть ограниченной.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Сейчас в нашем эфире новости от Егора Устинова.
Объекты славкурорта отключают от электроснабжения из-за задолженности в размере около 16 миллионов гривен. Об этом сообщил депутат городского совета Алексей Яковенко. По его данным, отключены полностью улицы Коха, Костюрина, Золочевского, Павлова, а также санаторий Славянский. Депутат обратился к городскому голове Вадиму Ляху, главе областной администрации Александру Кутю и другим депутатам с просьбой вмешаться в ситуацию. В Мариуполе завтра пройдет техническая проверка средств оповещения населения, сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, проверка пройдет с 11 до 14 часов. Жители города просят сохранять спокойствие. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза. Днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».